Параграф 114. Иудеи рассеяния и всемирная проповедь о пришествии Мессии. Жизнь иудеев в межзаветный период была значительно более благочестивой, нежели в период разделенного царства. Вавилонское пленение вразумило еврейский народ и было промыслительным для всего человечества. До Вавилона иудеи жили изолированно от окружавших язычников. С приближением же мессианских времен истинная вера должна была засиять спасительным светом для всех народов. Пленив богоизбранный народ Вавилон, всемирный центр языческой религии и просвещения, халдеи тем самым вывели на арену мировой истории проповедников истинного Бога. Свет познания Господа коснулся уже завоевателя иудеев, царя Навуходоносора, а затем царей Дария и Кира. Иудеи становились всемирно распространенным народом. Из плена возвратилась лишь незначительная их часть, большинство же осталось в Вавилоне, откуда они стали расселяться по всему свету. Иудеев вне Палестины стали называть иудеями рассеяния, своей проповедью о грядущем Мессии и распространением Слова Божия. Они глубоко повлияли на дальнейшую судьбу языческого мира. Расселение иудеев много послужило политике Александра Македонского, объединившего под своей властью практически всю Айкумену и способствовавшего интенсивной миграции народов. Полководец Александр Селевк I, которому отошла Сирия, переселил значительное количество иудеев в свою страну, чтобы использовать их предприимчивость для развития торговли и промышленности. Так что в Дамаске евреи стали жить тысячами и построили несколько синагог, которые приходили услышать Слово Божие и язычники. Еще больше евреев стало жить в Антиохии, впоследствии ставшей центром эллинской культуры на Востоке. Во времена жестоких гонений Антиоха и Эпифана иудеи вынуждены были поселяться в самых удаленных частях империи. Евреи стали проникать в Мидию, различные города Аравии, Малой Азии и Армении. Движимые духом предпринимательства, иудеи расселились по европейскому побережью, островам Эгейского, Средиземного моря, вплоть до Рима и Испании, и везде строили синагоги и молитвенные дома, в которых читалось и изъяснялось Слово Божие. Множество иудеев переселил в Рим Помпей, который привел их пленными, но затем даровал свободу. При кесаре Августе в Риме было уже около 8 тысяч евреев. Чтобы избавиться от их влияния, император Клавдий вынужден был издать указ об изгнании евреев. Иудейское рассеяние охватило все побережье Северной Африки. Важнейшим его центром в Египте стала Александрия, всемирный центр просвещения, культуры и науки, имевший торговые отношения со всем миром. В Египте, кроме множества синагог, иудеев было два храма, в которых приносилась жертва. На Нильском острове Элефантин и в городе Лентополь Элеопольской провинции. Лентопольский храм, существовавший в Египте с конца VI века до Рождества Христова, был во II веке до Рождества Христова заново отстроен, в нем соблюдался богослужебный порядок Иерусалимского храма. Поскольку на возведение этих храмов не было повеления Божия, то их существование нельзя было считать вполне законным. Но благолепным богослужением эти храмы приводили многих египтян к истинной религии. Иудеи, гонимые языческими императорами и влекомые своим предпринимательским духом, расселились по всему миру, но оставались при этом единым народом и верили в единого Бога. Поддержанию национального и религиозного самосознания способствовали выработанные за века промыслительных испытаний внутренняя отчужденность евреев от языческих народов и сам закон, который до деталей определял каждый шаг жизни евреев, формировал их нравы и обычаи, придавая всем проявлениям их жизнедеятельности религиозную окраску и воздвигая непреодолимую стену для внедрения языческого мира. Иудеи и рассеяния воспитывались на истинах единого священного писания, духом которого проникались с измальства. Писанное Слово Божие толковалось в синагогах, где иудеи всего мира непременно собирались каждую субботу, общались и назидали друг друга в вере. Здесь же изъяснялось применение к жизни положений законодательства. Объединяло иудеев рассеяние не только общность религии и обычаев, но и постоянная связь с общим центром, Иерусалимом, куда они отсылали определенные законом подати щедрые приношения. Иерусалимским первосвященникам и синедрионам решались наиболее важные дела всех иудеев. В школах Иерусалима евреи получали высшее духовное образование, а в праздники Пасхи, Кущи и Пятидесятницы привлекали в эту столицу, ставшую всемирным центром еврейства, тысячи евреев со всех концов света. Из Иерусалима во все страны к иудеям рассеяния расходились книжники, получившие религиозное образование в школах мудрых, рассылались ежегодные календари с указанием священных дат и праздников и вестники о важнейших событиях, касавшихся всего еврейства. Таким образом, иудеи поддерживали в своем народе, рассеянном по всему свету, общинный дух единства и взаимопомощи. Стоило в какой-то стране евреям оказаться в нужде, как весь еврейский мир приходил в движение и спешил оказать помощь соплеменникам. Зримое чувство национальной исключительности и сплоченности иудеев возбуждали у иноплеменных народов подозрительность и вражду, которые еще более усилились, когда иудеи показали себя сильными соперниками в торговых делах и захватили значительную часть промышленности коренных народов. Так в их руках сосредоточилась вся хлебная торговля в Александрии. Они стали основными посредниками могущественного Рима в торговых отношениях с отдаленным Востоком. В руки евреев попала почти вся мелкая торговля многих стран, составлявшая огромные денежные обороты. Везде, где только можно было получить прибыль, непременно внедрялся предприимчивый иудей, и следом появлялись его соплеменники. Многие иудеи скопили огромные капиталы, так что влияние еврейства чувствовалось при дворах самых могущественных правителей. Евреи покупали себе покровительство и льготы. Так, например, во многих странах они были освобождены от воинской повинности. Вся их предприимчивость имела целью личное обогащение. В первую очередь служила интересам еврейского народа и уже потом интересам коренных народов, которые все чаще стали попадать в денежную кабалу к евреям. Неудивительно, что ко времени пришествия Мессии языческий мир даже в своих просвещеннейших представителях все чаще стал относиться к евреям с враждебностью. Евреи стали преследовать насмешками, издевательствами, которые порой переходили в побоище, требовавшие вмешательства правительства. Однако, несмотря на растущую неприязнь языческого мира к самим евреям, влияние, дарованное Господом религии, усиливалось с каждым годом. Этому содействовало само состояние языческого общества, уже не находившего в себе опоры для позитивного развития и нуждавшегося в духовно-нравственном преобразовании. Все великие монархии Востока – египетская, сирийская, вавилонская, персидская – поочередно правили миром и рассыпались в прах. Александр Македонский мечтал создать всемирное царство на основе эллинских культурных ценностей, возвышенных и утонченных. Но намерение монарха не опиралось на волю Вседержителя. Царство распалось сразу после смерти Александра, а осколки Великой Империи сделались легкой добычей Рима. Рассмотрим кратко, что же дала языческому миру Римская империя. Август Октавиан утвердил в империи всеобщий мир. Твердый порядок римского управления сближал между собой различные народы, облегчал сообщения между ними, смягчал нравы диких племен. Началось интенсивное взаимообогащение народов в области религии, литературы и искусства, какого еще не знала история. Рим как столица стягивал все лучшее, что было в мире, экспортируя народам римский образец цивилизации, разносимый правителями и легионерами, промышленниками и купцами, поэтами и писателями. Это взаимообогащение глубоко влияло на духовно-нравственное состояние языческого мира, подготавливало падение язычества и распространение христианства, что нашло отражение в одной из православных стихий на праздник Рождества Христова. «Августу, единоначальствующий на земли, многобожие идолов, упразднися». Бесконечное разнообразие языческих культов, собранных в Риме, наглядно убеждало, что все языческие боги – дела фантазии и рук людей. Поскольку человек наделен от Творца жаждой высшей наполненности своего существования, жаждой богообщения, то в недрах язычества обострилось томительное искание истинного Бога. Лучшие представители языческого мира, такие как Пифагор, Платон, Аристотель и другие, вовсю критиковали язычество, порой неприкрыто издеваясь над богами Олимпа, как измышлениями детского ума. Платон говорил со свойственной ему мудростью: «Не быть на земле порядку, если только сам Бог, сокрывшись под образом человека, не разъяснит нам и наше отношение к Нему, и наши взаимные обязанности друг к другу». Разуверившееся в идолах человечества все более привлекала и религия Яхве, единого Бога, Творца и Промыслителя Вселенной. Количество приверженцев истинной религии среди язычников неуклонно увеличивалось. Прозелиты образовывали два класса – пришельцы-врат, которые веровали лишь в общих чертах и принимали только новые законы, и пришельцы веры, подчинявшие свою жизнь всему закону Моисееву. Большинство язычников оставалось на первой ступени, но многие поднимались до полного принятия иудейства. Необходимости поиска спасительной веры способствовало и глубокое нравственное падение языческого мира. Умножившимся языческим культам неразлучно сопутствовали растление общества, доводившее здравомыслящих людей до отчаяния. Чтобы забыться, язычники предавались разнообразным увеселениям и от полной бессмыслицы часто кончали жизнь самоубийством. Не получая от своих идолов помощи в духовной жизни, язычники утрачивали самый смысл своего существования. Лучшие из язычников, понимая, что мир движется к погибели, все же надеялись на спасение, причем уже не от людей и не от выдуманных ими богов, но от кого-то высшего и неведомого. Языческий мир подходил к своему неизбежному концу. Ожидание идеями избавителя мира отвечало чаяниям разуверившихся в своих ценностях человечества. Взоры лучших представителей многих народов с надеждой обратились к Палестине, их сердца ожидали истинного Мессию, который освободит людей от рабства греху, водворит мир сметенной души и откроет вековечную истину о спасении. Языческие поэты все чаще обращались к мессианской теме. Вергилий, вдохновленный пророчеством Исаии, воспевал младенца, который принесет на землю золотой век. Он снизойдет с неба, и на земле водворится мир. Он щедро изольет свои дары. Животные не будут бояться львов, которые их отныне не станут умершлять. Земля собой станет плодоносить, ярмо снимется с шеи вола, и земледелец уже не будет трудиться в поте лица. Наивысшего напряжения ожидания Мессии достигло среди иудеев в страшные дни правления Ирода, когда пророчества о пришествии Мессии сделались предметом тщательного изучения, а книга пророка Даниила стала любимой книгой евреев. Появилось много неканонических книг, разъяснявших и подтверждавших мессианские пророчества. Маковейские правители принимали власть лишь условно, доколе восстанет пророк вечный. При появлении нового проповедника иудеи спешили выяснить, не Христос ли он. Даже полуязыческие самаряне ожидали Мессию, который разрешит их спорные вопросы с иудеями относительно богопочитания. Но евреи, стремившиеся прежде всего к власти, славе, обогащению, ждали Мессию как политического и военного вождя, который покорит им весь мир и поставит их над всеми народами. Увлекаемые суетными страстями земной жизни, иудеи чаяли Бога как исполнителя своих плотских желаний, поэтому оказались не готовыми услышать в призыве Спасителя к покаянию божественную истину и смиренно последовать за Христом. Явившийся Христос не соответствовал идеалу, который создали себе евреи. Пророческие предсказания о его страданиях, уничижении и вольной смерти, возвещенные пророками, не пользовались в иудействе популярностью, их замалчивали, либо искажали. Поэтому евангельский Христос, которого так ревностно ждали иудеи, оказался ими отвергнут. Лишь лучшие представители богоизбранного народа приняли Спасителя и возвестили о нем миру. Заключение. Труднейший путь прошло ветхозаветное человечество за 5,5 тысячелетий своей истории. Сотворенное беспорочным, оно имело райскую жизнь, но отпало от Бога, поверив более дьяволу. В ожидании Мессии прошли времена допотопных патриархов. Забывшее о своем предназначении на земле человечество безнадежно погрязло в греховной жизни и было смыто с лица земли очистительными водами потопа. Осталось только семейство праведного Ноя. Поврежденность человечества первородным грехом и подверженность темным силам вновь потянули людей в бездну. Тогда избран был для сохранения веры на земле Авраам, получил от Бога великие обетования, и семя его возросло в Египте. Богоизбранный народ чаял наследовать землю обетованную, но вошли в нее только сохранившие упование на Всевышнего, прочие же умерли в пустыне. Согрешал Израиль земле обетованной, и наказывали его язычники. Дано было избранному народу славное царство Давида, но люди не удержались в вере, вновь вовлеклись в земные удовольствия и развратились многобожием. Посему незринуты были евреи из царей мира в рабы язычникам. От тяжких скорбей своих вновь обратились ко Господу и были освобождены из вавилонского плена, но и тогда не обрели счастья. В мерзавитный период евреи-язычники возжаждали Спасителя с особенной силой. Ветхий Завет, призванный убедить человека в его крайней поврежденности и греховности, исполнился. Яснее, чем когда-либо, люди стали видеть, что собственными усилиями они не в состоянии изменить себя, свою жизнь и достичь счастья. Они утопали в немощах, нечестии и пороках. Светлое будущее могло прийти только от Бога, который посетит человечество, возьмет на себя тяжкое бремя его грехов, наполнит жизнь людей высшим благодатным смыслом и содержанием, возродит человечество для новой жизни с Господом, как обещал Творец первым людям при изгнании их из рая. И Господь пришел к своему погибающему человечеству, но не в громе и молнии земной славы всемирного повелителя, а в веянии тихого ветра, как смиренный врачеватель душ человеческих, родившийся от девы звездной Вифлеемской ночи. В следующей аудиокниге вы услышите евангельскую историю. Евангельская история охватывает библейские события от Рождества Господа Иисуса Христа до Его Вознесения. Великие события, изложенные 4 евангелистами – Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном – даны в единой хронологической последовательности с опорой на толкование преимущественно древних святых отцов и в первую очередь святителя Иоанна Златоуста. Специально для издания была осуществлена компьютерная реставрация более 150 мозаики фресок XI-XVI веков.